Говорит Радио Свобода. Убийство Захарченко подозреваются как украинские, так и российские спецслужбы.
Наверняка убрали сами россияне, потому что отработанный материал больше не нужен.
Олег Сенцов у опасной черты. Голодовка продолжается больше 110 дней.
Олег, ты на правильной стороне. Хорошо, что есть такие люди, как ты. Это дает нам надежду, что этот мир станет лучше.
Владимир Путин взял на себя ответственность за пенсионную реформу.
Я так и не понял, кто нас, по мнению Путина, завел в эту тяжелейшую экономическую ситуацию. Ельцин или Медведев?
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике объявлен трехдневный траур из-за гибели лидера ДНР Александра Захарченко. Сепаратисты и российские власти заявляют о теракте и обвиняют в его организации Киев. Украинские власти не исключают, что Захарченко мог стать жертвой либо местных группировок, сражающихся за финансовые потоки, либо российских спецслужб. По некоторым данным, еще несколько месяцев назад в Кремле рассматривали вопрос о необходимости смещения Захарченко с должности. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко получил ранение вечером в пятницу 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка и умер уже в больнице. Предполагается, что взрывное устройство было заложено в люстру или торшер и приведено в действие с помощью телефонного звонка, как только Захарченко вошел внутрь заведения. Кроме лидера сепаратистов, погиб еще один человек и 9 получили ранения. В критическом состоянии в больницу доставили министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. В убийстве Захарченко, как утверждают местные СМИ, подозревают одного из его охранников, который исчез с места взрыва. Сразу после произошедшего были перекрыты все пункты пропуска, в том числе на границе с Россией и Луганской областью. И спустя несколько часов в Донецке сообщили о якобы задержании украинских диверсантов, действовавших по заказу Службы безопасности Украины. Впрочем, в СБУ эту информацию опровергли, заявив, что лидер сепаратистов, скорее всего, стал жертвой междоусобных войн или российских спецслужб. О возможных версиях ликвидации Александра Захарченко говорит главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Ну, безусловно, нужно рассматривать все версии. Есть версия успешной работы украинских спецслужб, но и нельзя забывать про то, что там была открытая война и дележ сфер влияния финансовых потоков теневых. То есть там надо ведь понимать, это реально бандитская территория, где может происходить все, что угодно. Посмотрим на ситуацию, версию исключить действия российских спецслужб либо борьбу за власть между местными бандами, конечно, нельзя, потому что мы знаем, что такие ликвидации своих там происходят регулярно. Никто этого в этих бандах не скрывает, что свои убивают, там борются за теневые финансовые потоки, так что это тоже нормально.
Как известно, главари незаконных вооруженных формирований ДНР Михаил Толстых, позывной «Гиви», и Арсен Павлов, позывной «Моторола», также погибли в результате взрывов в 2016 и 2017 годах, ответственность за которые сепаратисты тогда возложили на украинских диверсантов. Как могут сейчас развиваться события в Донецке после ликвидации Захарченко? Юрий Бутусов продолжает.
Я думаю, что сейчас будет некая декорация процедуры там замены Захарченко. По нему были давно вопросы у российских спецслужб, против него выступали другие конкурирующие там главари бандформирований, такие как Ходаковский, открыто просто выступал против него. Против него выступал Игорь Гиркин, полковник ФСБ. Ходаковский из-за конфликта с Захарченко покинул несколько месяцев назад Донецк. Поэтому, скажем, там достаточное число есть врагов, которые сейчас сцепятся в борьбе за внимание Москвы. Естественно, к каким-то выборам это не имеет ни малейшего отношения. Это схватка за то, кто будет возглавлять оккупационный режим. И грабить остатки, скажем, экономики оккупированных территорий. Поэтому думаю, что там ситуация, она, в принципе, все равно останется на рассмотрение московских кураторов из российских спецслужб. Вот. И как-то повлиять на каких-либо изменений политических там, конечно, это не произойдет, потому что эти все Захарченки и прочие, они взаимозаменяемые декорации для Москвы. Москва поставит новых, назначит и все.
Из-за убийства главы ДНР в Донецке объявили трехдневный траур в республике. В школах отменены приуроченные 1 сентября праздничные линейки. О нынешней ситуации в ДНР и на линии разграничения рассказывает представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
Ночь я провел на линии разграничения, был в Марьинке, сейчас отъезжает КПВВ «Майор». Значит, на сегодняшний день ни одно КПВВ не работает. Работает только КПВВ «Майор» на прием людей. А они заняли круговую оборону, не выпускают людей ни в Российскую Федерацию, ни даже в ЛНР. Тотальный контроль. Все подразделения приведены в боевую готовность. Это и пенитенциарная служба, и так называемая их народная милиция, и МГБ. Сейчас пошла информация, что люди Захарченко, те, которые были под его контролем, это около 1000 там бойцов, переодеваются в гражданское и пытаются сбежать, скрыться. Их начинают отлавливать. Поэтому 3 дня по информации, которую я получил только что от своих информаторов, только что встречался, 3 дня будет закрыт въезд, выезд с территории республики. Только на Зайцево, я не знаю, но на Майорске не пускают, нигде больше не пропускают. И это будет длиться 3 дня. Обещают через 3 дня открыть, но это с их слов. Как будет на самом деле, непонятно. На сегодняшний день работает операция «Перехват». Они ходят по квартирам, ищут людей. Ну, то есть полностью спецслужбы активизировали. То есть зачищают окружение Захарченко. Это по моей информации. Значит, боевые действия на территории... Сегодня я был, слышал несколько автоматных очередей в Марьинке, в Красногоровке. В принципе, так спокойно, никаких масштабных не было. В город вводится техника военная, в Донецк. То есть взяли полностью в кольцо. Поэтому, ну, все как бы так, очень серьезно. Арестовывают гражданских людей. То есть ночью совершено было 2 ареста, то, которых я знаю. Это где-то примерно в 3 часа утра. То есть приходили к людям и забирали. Это речь идет о чиновниках железной дороги. Всех, кто сейчас как связан с Захарченко и так далее, то есть, ну, похоже, как на спланированную акцию по его ликвидации, теперь зачищают его окружение. Ну, потому что все проходит очень быстро, спланировано, как по сценарию. Если мы учтем год назад с Плотницким такого не было, была аналогичная ситуация, но такого не было.
Агентство Рейтер сообщило, что ранее в нынешнем году 3 его источника говорили об ожидаемом смещении Александра Захарченко с должности при содействии Москвы. Исходя из этой информации и данных ваших собственных источников, можно ли утверждать, что к ликвидации Захарченко причастны российские спецслужбы?
К сожалению, не могу констатировать, кто именно его ликвидировал. Местные элиты, спецслужбы, еще кто-то. Но я вам говорю то, что вот аналитически, то, что я для себя отметил. Все идет четко, так как по сценарию. Год назад была такая же ситуация с Плотицким на его покушение, когда его взрывали. Но там не было ни зачистки его окружения, не перекрывали территорию, так называемая ЛНР. Здесь все наоборот. Сразу ввели военную технику, российские кураторы приехали. По моей информации, когда Захарченко еще был в больнице, еще живой, кандидатуру уже утвердили на должность нового, его уже представили. То есть, похоже, да, Захарченко сместили.
На пост главы Донецкой самопровозглашенной республики накануне временно назначен вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. Сразу после назначения он заявил, что внешнеполитический курс ДНР остается неизменным. Интеграция с Российской Федерацией и в перспективе присоединение к Большой России. Что известно вам о Трапезникове?
Он работал менеджером «Шахтера», он был чиновником средней руки еще при Януковиче, при партии регионов, он уроженец Краснодара. Эта кандидатура менее, как бы, по характеру сильная, чем был Захарченко. Это факт. И я смотрю, что просто поставили управляемого человека для того, чтобы более комфортно управлять. Потому что, скорее всего, в последнее время какие-то моменты, какие-то дипломатические там переговоры тормозились администрацией Захарченко. Поэтому было, скорее всего, принято такое решение. Хочу сказать, что сейчас очень надо следить за тем, что будет происходить в ЛНР и за действиями главы ЛНР Леонида Пасечника. Нет, ни в коем случае не хочу сказать, что он повторит судьбу там и так далее. Просто почему-то мне кажется, что они будут вести курс на объединение двух так называемых республик, хотя бы не юридически, а хотя бы вот так, общим основанием. Юридически им не нужно объединяться. Они должны четко координировать свои действия и выступать монолитно. Это по задумкам России, по моей информации. Так, в последнее время у них этого абсолютно не получалось, что России предоставляло определенный дискомфорт. И ни в коем случае юридически они не будут объединяться, потому что тогда им невыгодно будет в минских переговорах быть один субъект, так их двое сейчас там. Поэтому им не нужно юридически объединяться, но им нужно по задачам, тем, которым ставит Москва, им надо работать как бы больше сплоченно и с координацией. Поэтому советую всем следить за тем, что сейчас будет в ЛНР.
Между тем, некоторые украинские политики считают, что гибель Захарченко может повлечь негативные последствия для Украины и отдалить установление мира в Донбассе. «Мы с вами не знаем», – написал в Фейсбуке лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, кто отдал приказ взорвать Захарченко, с какой целью и почему именно сейчас. Ясно одно – этим воспользуются внутри и снаружи, и будут последствия также внутренние и внешние. Политик призвал украинские власти поставить задачи силовым структурам по локализации возможных проявлений обострения на фронте и на море, а также призвал усилить охрану аэропортов, вокзалов, промышленных и военных объектов. Может ли противник использовать убийство Александра Захарченко как повод для наступления на украинские позиции и организации в Донбассе широкомасштабной военной операции? На этот вопрос отвечает бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко.
Могут, конечно, организовать. Я не думаю, что, значит, широкомасштабную прямо какую-то операцию, хотя россияне же готовятся к учению на 300 тысяч военнослужащих. Это очень много. Они давно уже столько не проводили. Центральный округ тоже участвует. Это ж как? Оттренировать, отстрелять, а потом перебросить. У них возможности по переброске есть. Вот, например, под Дебальцевым. Силы у нас, может, чем-то там равны по количеству людей. А они за счет техники, за счет средств подвижности перебрашивали и концентрировали в нужном месте и получали результат. У них транспортные возможности, у них серьезные и большие. И транспортная авиация военно-транспортная есть, и железные дороги перебрасывать. Поэтому, когда потренироваться, сколотиться, подготовиться, перебросить, это там неделю-две. Возможно, с их стороны диверсии с уничтожением наших каких-то военных.
31 августа в российском МИДе заявили, что к террористическому акту в Донецке могут быть причастны украинские власти, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца написала в Твиттере, цитирую, «Мега-молниеносная реакция на убийство Александра Захарченко свидетельствует как минимум о попытках России прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует». Конец цитаты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политолог Юрий Романенко предполагает, что Захарченко был убит по приказу из Москвы.
Наверняка убрали сами россияне, потому что отработанный материал больше не нужен. Еще когда начиналась вся эта ситуация на Донбассе в 2014 году, я говорил о том, что все полевые командиры, они будут зачищены, потому что ну, мы можем вспомнить судьбу Котовского там, и прочих ярких героев гражданской войны в России в 1917-1920-х годах, которые потом не вписались в новый порядок, как правило. И Сталин их там потом всех перечистил. В общем-то, они были никому не нужны. Вот в этой логике полевые командиры всегда в конечном итоге исчезают, потому что в больших играх они становятся пятым колесом после того, как ими выполнена их деструктивная функция. В этом плане Захарченко как человек-ширма, как человек, живая иллюстрация новых социальных лифтов, в кавычках, на оккупированных территориях, показывающая, что, возможно, в наше время ситуация, когда кто был никем, тот станет всем, в конечном итоге возвращается на свою первоначальную позицию. То есть опять стал никем. И это логично в том контексте, который мы видели на протяжении последних недель, который разворачивался относительно оккупированных территорий Донбасса. А что это за контекст? Ну, мы видели и многие обсуждали, и встрепенулись по поводу недавнего большого интервью Медведчука на 112-м канале, в котором он фактически, не прикрываясь, в очень наглой форме говорил о необходимости ускорения процессов по урегулированию конфликта на Донбассе, по возвращению этих территорий назад в Украину. И, в общем-то, убийство Захарченко, оно как раз выглядит логичным в рамках подготовки этих процессов, потому что вся эта токсичная шваль, которая выползла в 2014 году, она сейчас просто становится не нужна и препятствует для того, чтобы крупные игроки договорились между собой. И прежде всего, она дает базу для Украины в том, чтобы упираться и не брать назад Ордло, потому что можно будет сказать, ну скажите, как нам с этими людьми жить рядом. А когда Захарченко и прочие гиви исчезают, то, в общем-то, проще провести амнистию, проще провести те вещи, которые были прописаны в рамках Минских соглашений. Поэтому я думаю, что мы видим через этот взрыв артиллерийскую подготовку по возвращению Ордло Украине в следующем году, после президентских и парламентских выборов, потому что я уверен, что до этих событий невозможно будет осуществить возвращение Ордло, поскольку многие украинские политические партии будут использовать эту тему, и в Раде просто не соберется необходимое количество голосов для того, чтобы этот процесс начался. Но, с другой стороны, я не исключаю того, что мы в конце года увидим подписание каких-то соглашений по Донбассу, которые Петр Алексеевич будет использовать в своей президентской кампании, так же, как и другие игроки.
Считает политолог Юрий Романенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 31 августа наступил 110-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. Сенцов требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Продолжит тему Елена Поляковская.
Три недели назад уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Украины Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, переданную ей, в свою очередь, российской коллегой Татьяной Москальковой. На фото видно, что Сенцов сильно похудел и осунулся. О состоянии украинского режиссера трудно судить не только его близким и сочувствующим обывателям, но и специалистам, не владеющим информацией в полном объеме. Известно, что в качестве поддерживающей терапии Олег Сенцов получает питательную смесь «Нутридринк». По словам врачей, в медицинской практике такого рода смеси используют для питания тяжелобольных людей, у которых нарушен глотательный рефлекс. Врач-диетолог Лидия Ионова сказала Радио Свобода, что при определенных условиях продержаться на такой смеси можно длительное время.
Дело в том, что это питание сбалансированное. Оно содержит достаточное количество белка, достаточное количество жира, что особенно важно, да, достаточное количество углеводов. Есть варианты этого питания даже с пищевыми волокнами, то есть чтобы и кишечник, соответственно, не страдал, что обычно бывает, когда тяжелобольные долго потребляют это питание, да, страдает кишечник именно из-за дефицита волокон. Вот если там такой вариант используют, тогда это вообще полноценное питание, и находиться на нем можно достаточно длительно.
Адвокат Олега Сенцова говорит, что он похудел на 30 килограммов. Какой может быть критичная потеря веса, на ваш взгляд?
Но считается, что индекс массы тела, соотношение между ростом и весом, не должен снижаться ниже 18, да, если ниже 18, это, в общем-то, уже начинается истощение. При анорексии мы говорим о критическом состоянии, если индекс массы тела 12-14. То есть, но для того, чтобы рассчитать, нужно знать, конечно же, сколько человек весит.
2,5 недели назад в колонии в Лабытнанге с Олегом Сенцовым смогла встретиться журналист и правозащитник Зоя Светова. В интервью «Радио Свобода» Зоя Светова рассказала о своих впечатлениях.
Олега Сенцова я видела уже больше 2 недель назад. И да, уже тогда мне показалось, что в любой момент может наступить кризис, и врачи не смогут Олега спасти, поскольку его, если наступит кризис, то его нужно будет вывозить в больницу. Больница от колонии находится в 20 минутах, и понятно, что его могут просто не довезти. А если довезут, то нет уверенности, что в реанимации смогут его спасти, да, если у него откажут там почки, сердцем будут большие проблемы, сердечная недостаточность. Поэтому и тогда уже это было понятно. Теперь, когда прошло 2 недели и уже 110 дней голодовки, конечно, это его голодовка, она приближается к той страшной черте, которую мы знаем по голодовке Анатолия Марченко. Это 117 дней. То, что сейчас происходит с Олегом, это, по сути, альтернатива принудительного кормления, потому что ему делают капельницы, и он принимает питательную смесь. По сути, можно сказать, что это такая альтернатива. И я помню, что когда мы с Олегом разговаривали 13 июня по телефону, я ему рассказала про Анатолия Марченко и про его голодовку, и он сказал, ну, 117 дней я, конечно, не протяну. То есть он присвистнул даже от такой цифры. А теперь мы видим, что он приближается к этой цифре.
Советский диссидент Семен Глузман знает о том, что такое голодовка на своем собственном опыте. Кроме того, профессиональный врач-психиатр Глузман понимает все возможные последствия длительной голодовки для человеческого организма.
В советские времена никто из нас, которые объявляли голодовки, политзаключенные, никогда не ставили перед властью и перед собой такие максималистские требования. Как правило, голодовка была связана с протестом по отношению к конкретным нарушениям социалистической законности администрации лагеря и подобные вещи. А то, что сейчас поставил перед собой и перед Путиным требования, которые поставил Сенцов, это, конечно, совершенно необычно. Он создал совершенно необычную запредельную ситуацию, из которой он практически не может выйти. В те времена все было проще. Я голодал, находясь в карцерном помещении. Мир об этом не знал, мир потом узнал. Ситуация, когда я чувствовал, что приближается угасание и смерть, у меня было такое ощущение. Я немедленно снимал голодовку, потому что на самом деле я никому ничего не должен. Да, я не добился своего. Но я продемонстрировал Брежневу, Андропову, кому угодно, я продемонстрировал, что у меня есть человеческое достоинство и что я могу сказать «нет» в определенной ситуации. То, что сейчас происходит с Сенцовым, гораздо страшнее. По простой причине, потому что ему известно о том, что весь мир знает о его голодовке и возможной кончине. Мир знает о его требованиях. Это ситуация, как для меня, запредельная. Не знаю, решился ли бы я на такую, ну, скажу прямо, неминуемую смерть. Потому что я слишком четко представляю себе, что такое Путин. Индивидуальный Путин или коллективный Путин, это не имеет значения. Этот человек и его окружение не уступает.
О голодовке Олега Сенцова говорят с трибуны ООН и других международных организаций. Президенты, бывшие и настоящие, кинозвезды и деятели культуры неоднократно обращались к российскому руководству, выражая беспокойство о здоровье украинского режиссера. Сегодня можно без преувеличения сказать, что название маленького городка Лабытнанги знает весь мир. И пока еще есть надежда, что оно не станет печально знаменитым. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Бывший президент Польши Лех Валенса решил инициировать присуждение Олегу Сенцову Нобелевской премии мира. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты, одним из них является Валенса, имеют право выдвигать новых кандидатов на соискание премии. Лех Валенса был награжден Нобелевской премией мира в 1983 году. В заявлении Валенса говорится, что Сенцов поддерживал Евромайдан, принимал участие в мирных протестах против аннексии России и его родного Крыма и за это был осужден на 20 лет заключения. В интервью «Радио Свобода» Лех Валенса объясняет, почему он выступил с такой инициативой.
Я тоже был в сложной ситуации, я тоже боролся. И эта награда очень помогла вернуть свободу и мне, и Польше. В случае Сенцова нужна аналогичная помощь. Во-первых, это была бы благодарность ему за то, что он боролся. А во-вторых, поощрение для продолжения мирной борьбы. И именно поэтому я буду делать все, чтобы эта премия досталась Сенцову.
Какой реакции в мире вы ожидаете? Вы думаете, что есть шансы, чтобы эта награда попала в руки Олега Сенцова?
Если бы в мире доминировала честность, то он точно получил бы ее. Я убежден, что она должна принадлежать именно ему. Думаю, что этот шанс есть, если только ему удастся продолжить свою борьбу. Даже если с первого раза не получится, ведь я получил премию не сразу, а только со второго раза. У Сенцова есть шанс. Мы сделаем все для того, чтобы его наградили.
В России, кажется, не в восторге от вашей инициативы.
Столько людей уже обращались к России с просьбой об освобождении Сенцова. Многие светлые головы призывали его освободить, но в России на это не реагируют. Поэтому такие, как я, не могут сидеть сложа руки. Мы должны сделать все, чтобы Сенцова освободить и поблагодарить за его героизм.
Как вы обосновываете свое решение о том, что эту награду должен получить именно Сенцов?
В современном материалистическом мире мало решительных людей-борцов. И такой пример нужен, чтобы поощрять других, чтобы нам удалось сделать наш мир лучше. У России неправильное отношение к Украине. Мы живем в эпоху интеллекта, но есть и такие, кто до сих пор разрешает проблемы грубой силой. Российские силовые методы проигрышные, но эпоха их использования еще не завершилась. Они быстрее уйдут в прошлое, если будет больше таких решительных людей, как Сенцов.
Говорил бывший президент Польши Лех Валенса. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января. Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать провести 9 сентября акцию против пенсионной реформы. 29 августа Владимир Путин выступил с обращением, в котором поддержал запланированную реформу, однако внес небольшую коррективу. Пенсионный возраст для мужчин, как и было обещано, повышается с 2019 года до 65 лет, а для женщин он будет 60 вместо уже одобренных «Единой России» в Госдуме 63 лет. Это одна из тем обзора «Сетевые разговоры», который подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В деле о гибели трех российских журналистов Центральноафриканской Республики появились новые подробности. В центре внимания на этой неделе оказалась переписка журналистской группы и редакторов Центра управления расследованиями. Ее опубликовала РИАФАН, СМИ, которая контролируется Евгением Пригожиным, чье имя, в свою очередь, связывают с частной военной компанией «Вагнера», деятельность которой и собирались расследовать погибшие. Многие из фрагментов переписки позволяют предположить, что поездка журналистской группы была спланирована из рук вон плохо. Игорь Белкин.
У нас выезды на конференции в туристические районы безопасных мегаполисов спланированы раз в 100 тщательнее, чем это расследование. Ребят просто отправили на убой, вдогонку попрекая расточительностью при даче взяток.
Наталья Кадырова.
2 года назад я снимала фильм «ФЦАР». Сейчас, читая статью, поражаюсь, кто все эти люди и в какой Таиланд они собирались. Умиляют, как они ищут жилье на Airbnb и Booking, и искренне удивляются, что ничего не могут найти. Изумляются, что им не разрешили снимать в аэропорту. А много они знали аэропортов, где можно снимать, и что им не удается попасть на военную базу.
Анна Карпюк.
Я к турпоездкам по Европе лучше готовлюсь. По меньшей мере, жилье бронирую заранее, интересуюсь, на каком языке говорят в стране. А тут в Африку снимать ЧВК поехали вообще наобум. Толком не пообщались, даже не с фиксером, только на месте поняли, что в бывшей французской колонии почти никто не говорит на английском. При этом редактор предлагает чуть ли не штурмом брать предполагаемую секретную военную базу. Было бы смешно, если бы не 3 трупа.
Мария Слоним.
Мне жаль, что я не могу оказаться на одной стороне с теми, кто винит МБХ и использует эту историю против него. Нет, он не виноват в том, что произошло с Джемалем, Расторгуевым и Радченко. Я считаю, что виноваты непосредственные организаторы экспедиции, не проработавшие все риски, не потрудившиеся разобраться в том, что представляет собой ЦАР и работа там журналистов. МБХ несет ответственность, потому что он создал и финансировал ЦУР, и он это признает. Но я совершенно не понимаю тех, кто ахает по поводу публикации рабочей переписки между съемочной группой и организаторами съемок. Конечно, ФАН, которая опубликовала переписку и которая все связывают с Пригожиным, выгодно показать, как безобразно все было организовано. Но это не отменяет того, что все было безобразно подготовлено. И невольно, у меня во всяком случае, возникают сомнения в том, кто виноват в нелепой гибели талантливых людей, наших коллег».
Многие призывают не винить организаторов поездки и напоминают, что фрагменты переписки выложила в публичный доступ вражеская сторона конфликта. Вполне возможно, что это было сделано с целью манипуляции общественным мнением. Роман Попков.
Фан опубликовал переписку Архана, Александра и Кирилла с Цуром. Зачем это нужно Фану, очевидно. Но вот почему куча вменяемых людей ведется на эту простую разводку, совершенно непонятно. Давайте по порядку. Журналисты поехали в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК Вагнера. Эта ЧВК принадлежит Пригожину и финансируется им. Все контакты в ЦАРе, которые журналистская группа смогла получить, были предоставлены Кириллом Романовским, сотрудником ФАН, агентства, принадлежащего Пригожину. Это было сильно неосторожно, но Александр Расторгуев считал Романовского заслуживающим доверия и убедил в этом остальных. Эти контакты, как теперь выясняется, были во многом фейковыми и привели журналистов в специально для них подготовленную ловушку. Понимал ли Романовский, в чем он участвовал или нет, пока не ясно, но станет известным. Теперь журналист Фана Романовский на деньги принадлежащего Пригожину Фана при поддержке пригожинского ЧВК «Вагнер» проводит расследование, а Фан сливает фрагменты переписки, призванные убедить всех, что во всем виновата плохая организация поездки и отсутствие охраны и аккредитации.
Александр Амзин.
Если девушка идет в темный переулок, а там ее изнасиловали, это не вина девушки. Виноват всегда насильник. Если журналисты поехали делать свою работу, а их там убили, вина лежит не на организаторах поездки, не на заинтересованной стороне, сливающей данные о поездке. Виноваты всегда убийцы. Однако почему-то все обсуждают, виноват ли ЦУР или ФАН, и никто не обсуждает, кто все-таки обстрелял машину и изъял аппаратуру. Зачем совестить тех, кто виноват, разве что косвенно? Расследование ФАН в этом смысле не удалось. Оно показывает халатность, но даже на шаг не приближает нас к настоящим убийцам.
Михаил Ходорковский поначалу назвал публикацию стандартным приемом отвлечения внимания, но позднее реакция общественности заставила его выступить с радикальным заявлением.
По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте – фиксера. Ответственность за эту ошибку и в целом качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа. Даже частичная ответственность – это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю в качестве инвестора поддерживать проект «Центр управления расследованиями». Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею к нему отношение.
Как Ходорковский, так и ФАН проводят сейчас в ЦАР независимое расследование обстоятельств, при которых погибла группа. Прославленный деятель советской эстрады Иосиф Кобзон боролся с раком с 2002 года, и слухи о его смерти появлялись и раньше. В то, что его действительно не стало, оказалось сложно поверить. В конце концов, он был всегда, а за смертью каждый раз следовало воскрешение. Понятно было, что соболезнованиями в сети дело не ограничится. Очень уж многогранной была личность покойного. Член «Единой России» с 2007 года, депутат Госдумы 6 созывов, активный сторонник аннексии Крыма, попавший в санкционные списки США и ЕС, пока патриоты превозносят заслуги певца перед путинской Россией, противоположному лагерю есть, что ему припомнить. Сергей Собянин.
Главный голос страны и нескольких поколений, таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким.
Владимир Варфоломеев.
Однажды я был на его живом концерте. На границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы.
Твиттер мысли президента.
Кобзон перед смертью проголосовал за повышение пенсионного возраста россиян.
Твиттер Кот да Винчи.
Пишут всякое, но для миллионов людей он останется мразью, которая подарила больному онкологии ребенку не курс лечения в Германии, а пластмассовую пирамидку. Это не считая его поддержки террористов в Донбассе.
Николай Подосокорский.
Фигур такого масштаба, обладающих могучей волей и удивительной гибкостью, при кажущейся одеревенелости, в среде охранителей всегда было мало. В этом смысле с Кобзоном можно сравнить разве что Никиту Михалкова. Оба талантливые советские деятели, которых соблазнила власть. И они так в нее влюбились, что готовы были пожертвовать ради нее чем угодно – репутацией, талантом, близкими людьми.
Владимир Милов.
Иосиф Кобзон, конечно, был совершенно уникальным человеком. Он умудрился в каждом времени оставить, как говорится, свою отметину. В совке он был олицетворением самого противного и тошнотворного официоза во славу КПСС, который мы все ненавидели. Потом совок рухнул, наступили 90-е, и, казалось бы, какой Кобзон? Но нет, он и тут напомнил о себе. Все новости были заполнены сообщениями о том, что США ему не дают визу, потому что он связан с мафией. Потом наступили 2000-е, казалось бы, какой вообще может быть Кобзон? Ведь давно уже Земфира, Пол Ван Дайк, я не знаю там кто во что гораст. Но нет, наш герой и тут сумел напомнить о себе. Единая Россия, кто, если не Путин, ЛНР, ДНР и все такое. Вот был человек, при любых обстоятельствах делал все his way. Учитесь, молодежь, жить так, чтобы потом не было мучительно больно.
Есть эпизоды, за которые Кобзона не в чем упрекнуть даже недоброжелателям. Например, его участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке, и помощь в организации похорон Владимира Высоцкого. Павел Данилин.
Мир его праху. Великий был человек. Когда звери захватили Норд-Ост, они потребовали переговорщиков. И вот Кобзон и Хакамада пошли туда и вывели троих детей и женщину. А все, кто там что-то про него вякает, на себя примерьте вот это. И 4 спасенных жизни, и рот захлопните. Хорошую жизнь прожил, красивую и достойную.
Кирилл Шулика.
Благодаря Кобзону Высоцкого похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Наверное, не стоило бы это говорить, но будь Высоцкий жив, он был бы сейчас где-то примерно по шкале ценностей рядом с Кобзоном. Еще Иосиф Давыдович выводил детей из Норд-Оста. Этот подвиг навсегда останется с ним даже на том свете, я не сомневаюсь. Мало кто знает, но Кобзон какие-то нереальные деньги отдавал чужим людям чуть ли не с улицы. На лечение, на детей и так далее. Доставал и давал, оплачивал операции. Про незнакомых сложно назвать имена, но благодаря Кобзону жив до сих пор знакомый ему Караченцев. Да, и он за свою жизнь написал огромное количество прошений о помиловании. Тихо, незаметно, без хайпа. Кто-то писал доносы, а он прошение о помиловании. Это вместе с детьми из Норд-Оста навсегда останется с ним на том свете.
Лев Рубинштейн.
Октябрь 2002 года. Дубровка, Норд-Ост. Неправдоподобный кошмар и парализующий ужас. Мы с друзьями сидим у кого-то дома и слушаем, читаем, смотрим новости. Одна другой страшнее. Слышим, Иосиф Кобзон вошел в здание театра. Террористы позволили ему вывести оттуда несколько человек-заложников. «Ну что ж», — сказал кто-то из друзей, — «пожалуй, зачтется». Вот и я, честно говоря, надеюсь, что зачтется.
Песни из репертуара Кобзона у старшего поколения ассоциируются с советским официозом, а тем, кто родился на излете СССР, они скорее навевают приятные воспоминания о детстве. Нахим Шифрин.
Умер Кобзон. Эпоха советской песни закончилась.
Константин Эггерт.
Постараюсь запомнить хорошее. 2 песни «17 мгновений весны» и «Спасенных из театра на Дубровке детей». А за плохое ему теперь давать ответ не мне.
Данила Гальперович.
Какая держава, такой и Синатра.
Иван Курило.
И все же Кобзон в памяти останется как символ и часть 70-х, моего детства, а не как депутат и вот это все из последних десятилетий.
Но есть и те, кто считает, что покойный перечеркнул все свои былые заслуги, когда проголосовал за закон Димы Яковлева, из-за которого сирот больше не могут усыновлять приемные родители иностранцы. Дмитрий Гудков.
Сейчас, вспоминая Кобзона, все говорят, конечно, о его песнях, о Норд-Осте, где он абсолютно героически отправился к террористам, но и о том, что он голосовал за закон подлецов. Хотя терять ему тогда, в его возрасте, было уже совершенно нечего. Жизнь любого политика – это бег на длинную дистанцию. Можно отлично стартовать, вырваться в лидеры, но за несколько метров до финишной ленточки споткнуться. И запомнят тебя не потому, как быстро в середине пути ты несся к цели, а вот по этому падению. И уже на него, как на основание той самой пирамидки, нанижут всю остальную жизнь. Стоит ли так портить себе биографию? Каждый решает сам.
Одним из главных событий недели стало обращение к российскому народу президента Путина, который наконец-то высказался по поводу пенсионной реформы. В сети строили самые смелые предположения. Поскольку накануне на целых 2 недели пропал с радаров Дмитрий Медведев, ходили слухи, что президент объявит об отставке премьера, чтобы свалить бремя непопулярной реформы на него. Однако никаких сенсационных заявлений Путин не сделал. По большому счету, содержание его выступления свелось к тому, что пенсионная реформа абсолютно неизбежна, потому что российской экономике не вытянуть такого количества пенсионеров. Только женщинам немного повезло. Президент предложил поднять им пенсионный возраст не до 63, как раньше предлагалось, а только до 60 лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Иван Давыдов.
Главный вывод из речи Путина. Женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.
Элла Паниях.
Если убрать маловажную лапшу, две важных уступки. Минус освежающее повышение пенсионного возраста для женщин. Пенсионные льготы по налогам, проезду и так далее назначать по фактическому старому возрасту, а не с реальным выходом на пенсию. Зато мера с потенциально тяжелейшими последствиями – введение ответственности работодателя вплоть до уголовной за увольнение работника предпенсионного возраста – и признано, что резервов нет ни на что вообще. Страна пока не банкрот, но живет от получки до получки. Я думаю, что это отразится теперь на всей остальной социалке и вообще на любых маломальски осмысленных госрасходах. Факт признан. Чего уж теперь. Можно все остатки пускать на мосты и Сирию. И ни одного слова о привилегиях силовиков.
Алена Попова.
Почему, по мнению президента, повышают пенсионный возраст? Эхо Великой Отечественной войны. Последствия 90-х. Нерешительность предыдущих правителей. На самом деле, экономика, существующая только за счет экспорта природных ресурсов. Низкопроизводительные рабочие места с мизерной зарплатой. Корявая пенсионная система. Милитаризация в ущерб социальным расходам. Лежащие в офшорах миллиарды долларов, выведенных из страны. 102 долларовых миллиардера при десятках миллионов нищих. Чиновники, думающие только о личном наваре, а не о благосостоянии граждан.
Ольга Рощина.
Что нового он может сказать? Что виноваты лихие 90-е? Или загнивающий Запад? Или вы полагаете, что он признается, сколько он с дружками распилил и растащил по панамкам во времена высокой нефти? Боже, прекрати все это поскорее, я тебя прошу, сил уже нет.
Митя Олешковский.
Я так и не понял, кто нас, по мнению Путина, завел в эту тяжелейшую экономическую ситуацию? Ельцин или Медведев?
Максим Кац.
Кажется, Путин не планирует объяснять, на кой фиг он устроил внешнеполитические авантюры с Крымом, Донбассом, Сирией и поругался со всем миром, что обрушило нашу экономику. Это было бы намного интереснее, чем рассказ про 90-е и Великую Отечественную войну.
Владимир Варфоломеев.
Глава государства объявил о предстоящем резком повышении пенсионного возраста для граждан. Это, собственно, и есть вся реальная суть сегодняшнего события. Слова про некое смягчение и тому подобное – просто пиаровская шумиха.
Марк Фейгин.
По итогам того, что сказал Путин о пенсионной реформе, вспомнился старый анекдот о сумасшедшем доме, где за примерное поведение психам обещали налить в бассейн воду.
Твиттер тот самый Мартин.
Сотрудников запретят увольнять за 5 лет до пенсии. Работодателям будет грозить административная и уголовная ответственность. Ну, теперь после 50 лет вообще невозможно будет найти работу, а всех уволят до 55.
Петр Шкуматов.
Друзья, а не кажется ли вам, что введение уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста приведет к тому, что все предприятия начнут увольнять людей, начиная с 50 лет? Самых ценных сотрудников будут переводить на фриланс или на договоры с фирмами-помойками. И еще момент. Представим себе ситуацию, когда на собеседование приходит человек предпенсионного возраста, который вам не подходит по причине некомпетентности. Но потом вы вдруг обнаруживаете, что на вас заведено уголовное дело за то, что вы отказали в приеме на работу по возрасту. Тут же очень тонкий лед. Вы, как работодатель, будете вынуждены доказывать, что у предпенсионера действительно не хватало навыков. И если объявление о вакансии составлено неудачно, например, слишком общие требования, а у предпенса есть официальные сертификаты о дополнительном образовании, то вам и вашему предприятию крышка.
Алик Пухаев.
Российский бизнес и без того страдает от давления правоохранительных органов. Тысячи бизнесменов оказываются за решеткой по надуманным делам, сотни лишаются своего имущества, а десятки умирают, не дождавшись окончания тюремного срока. И теперь Владимир Владимирович дарит силовикам еще одну возможность кошмарить бизнес. Более того, своим решением Путин формирует прослойку «люди предпенсионного возраста», которая будет крайне токсичной для бизнеса, и от нее будут старательно избавляться.
И, как обычно, есть группа комментаторов, всегда готовых поддержать инициативы власти. Маргарита Симоньян.
Путин сегодня взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу ever. Ответственность лицом. А мог бы и не брать.
Сергей Марков.
Выступление Путина по пенсионной реформе было очень теплым, человеческим и даже каким-то извиняющимся перед народом, перед людьми.
Евгений Минченко.
Учитывая накал и драматургии, предшествовавшие общественной дискуссии, Путину, скорее всего, удастся снизить негативный фон в обществе. Тем более, что предложение о неизбежности реформы в обществе сформировано. Путин удержал образ мудрого отца нации, который в деталях знает, как живет народ, и детально разбирается в проблематике. Рейтинги «Единой России» в регионах это обращение вряд ли восстановит, но сможет стабилизировать. Логичным продолжением в медийной кампании выглядит уход в детализацию, разъяснение, кому что причитается, кого и как коснется новое законодательство с учетом предложений президента.
Максим Кононенко.
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии, и теперь он уже остался в истории. Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. И, возможно, высшей точкой его миссии окажется проведение в России самой тяжелой, невозможной с социальной точки зрения реформы. Еще раз повторяю, это не может вызывать ничего, кроме глубокого уважения, потому что это очень, очень непростая игра.
Отдельные комментаторы, правда, почему-то думают, что из этой игры Путин может вскоре выбыть. Сергей Шмидт.
Кажется, Путин впервые взял личную ответственность за принципиально непопулярное решение. Напомню, что ни с монетизацией льгот, ни с реформой Академии наук такого не было. Борьба с «Единой Россией» теперь перестает быть убедительной. Теперь надо бороться с самим.
Валерий Соловей.
Впервые Путин взял на себя прямую ответственность за абсолютно непопулярное решение. И это означает, что готовится транзит системы. Отвечать за сказанное будут другие люди. Скорее всего, они просто разведут руками.
Петр Фаворов.
В этот черный для отечественного феминизма день мы узнали, что Путин реально собирается уйти в 2024 году.
Удалось ли президенту убедить россиян в необходимости реформы, выяснится 9 сентября. В этот день по всей стране намечены новые акции протеста против нее.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот мы видим яростные, язвительные высказывания в сети по поводу выступления Владимира Путина и пенсионной реформы. Вряд ли кто-нибудь осмеливается говорить такие вещи в телеэфире. Все одобряют?
Одобряют, конечно. Тут, конечно, одобряют. Я вот что хочу сказать. Мне это кажется важным. В конце августа зрителю показали дивный телеспектакль в двух действиях. Я имею в виду фотосессию Путина с Шойгу и Бортниковым и последующее за ним обращение к нации. Я настаиваю, это как бы двухактный спектакль. И все это было срежиссировано и по времени вплотную друг к другу, и по смыслу. Более или менее... Традиционная форма насыщена редким содержанием, потому что вот мне кажется, что это была такая настоящая спецоперация по спасению и страны, и, что немаловажно, личного рейтинга президента. Во всяком случае, я это увидела именно так. Во мне весь этот МХАТ, пожалуй, впервые вызвал какое-то совершенно неожиданное для меня чувство. Мне было жалко всех, от пропагандистов до Путина. Даже Ольга Скобеева с высоты своей квалификации каким-то опрокинутым голосом вынуждена была восхищаться фотосессией. Вот он идет по высокой траве, вот он нашел ягоду, вот он рассматривает гриб, вот он устал, сел на пенек. На помощь пропагандистам было призвано все буйство телемостов. Директору Саяно-Шушенского заповедника устроили настоящий допрос. Что Путин ел? Мы ничего об этом не знаем. На растерянного директора было больно смотреть. Потом настал черед президента ТВ. Тот собрался с мыслями, тоже как-то был не очень уверен в себе и сообщил о великолепной форме главы государства. Он за сутки прошел 8 километров. Главным в повестке дня вообще обсуждение был вопрос, почему на этот раз Владимир Владимирович не разделся. Сергей Марков ошарашил такой мощной политологической версией, комары кусались. И вот тут же подкорректировал опытный конспиролог Николай Стариков, а чтобы не говорили, мол, что Россия играет мускулами, угрожая миру. Потом Второй акт драмы составило пенсионное обращение президента к нации. Сам Владимир Владимирович выступал в непривычном для себя амплуа. Он впервые не наступал, оборонялся. Было видно, как ему тяжко дается эта оборона от невидимого врага. И, мне кажется, время покажет, насколько удачным был этот формат, до последней запятой скопированный у брежневских умельцев. И до и после его оглашения вот этот вот экстаз пропагандистов, который, разумеется, должен был идти по нарастающей, он сопровождался экстазом народа на местах, откликнулись всевозможные референтные группы от пионеров до пенсионеров, а завершили поэму экстаза чиновники. И вот выше всех поднялась Валентина Матвиенко. «Путин выстрадал свое решение», — сказала глава Совета Федерации, не забыв добавить основополагающее. «Каждый человек поймет правоту президента».
Я думаю, что и смерть Иосифа Кобзона оттеснила все эти разговоры о пенсионной реформе.
Да, несомненно, несомненно. Уход Кобзона вытеснил все остальные темы, включая эту. Эта смерть тоже наводит на всякие разные размышления, как это бывает всегда, когда уходит очень известный человек. Потому что у нас чем дальше, тем больше смерть становится идеологической категорией. Вот только недавно мы размышляли над тем, что уход Говорухина стал большим событием, а про уход Войновича вспоминали бегло. Ну, а Кобзон и вовсе всех затмил. Каналы срочно переверстывали сетки вещания и продолжают переверстывать. Я думаю, это будет еще длиться достаточно долго. Ну вот в эти же дни ушел относительно, по нынешним бурным пенсионным временам, относительно молодой писатель Владимир Шаров. Писатель очень интересный, с какой-то невероятной нежностью и грустью пишущий о России и как-то пытающийся поднимать самый важный вопрос. Я даже на культуре не слышала, чтобы о нем вспоминали. И Кобзон, конечно, наверняка заслужил всех тех слов, которые сказаны и будут еще сказаны. Это действительно какое-то очень такое, ну сколько поколений живет с Кобзоном, ну хотя бы даже вот эта вот пресловутая, уже оборачивающаяся пошлостью мысль Чуковского: в России нужно жить долго. Да, дело даже не в этом, потому что Кобзон, ну он действительно очень яркая фигура, и как певец, и как политический деятель. И что тут говорить? Тут и без меня будет много сказано, и оценка будет дана Кобзону. Я только хочу заметить, что и стилистически, и смыслово, я имею в виду не самого Кобзона, а вот этот вот формат прощания с ним, мне кажется, явление одного порядка, я имею в виду вот прощание с Кобзоном и обсуждение путинского обращения, потому что оба эти формата, они родом из такого безнадежного застоя, что от этого вечного возврата в прошлое, ну, мне, во всяком случае, становится не по себе. Уж очень эти рифмы наглядны и выразительны.
Ну и последний сюжет нашего разговора уже связан не с федеральными телеканалами, а с опубликованным в Ютьюбе фильмом Екатерины Гордеевой и Романа Супера о Кирилле Серебренникове. Я думаю, что это замечательная работа, очень яркая и актуальная.
Да, я, конечно, с вами с радостью соглашусь. И напомню нашим слушателям, Екатерина Гордеева и Роман Супер выложили на Ютьюбе вот этот документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов». И мне показалось, и, конечно, не только мне, что это поразительный документ времени, точнее, я бы сказала, безвремени, когда вся государственная машина брошена на уничтожение авторитета самого яркого и активного, как бы к нему ни относиться, представители профессионального сообщества. И вот эта вот тема тоже, она как-то перекликается с тем, о чем мы говорили выше, потому что эта вот тема бездушной машины, брошенной на одного человека, это тоже тема незабвенного застоя. Но вот последний год режиссера, мне показался этот прием такой очень удачный, он дан сквозь призму расследования об этих самых миллионах. Это абсолютно забытый уровень документального кино и вообще телевизионной работы. Невероятные синхронные, в котором даже люди, которые уже просто покрылись бронзой, открываются по-новому. Ну, например, Евгений Миронов. На меня произвело большое впечатление. Он говорил какие-то слова, он человек искренний, эмоциональный. Он всегда, кстати, говорит искренне и эмоционально. Но вот это вот удивление его, и мы и думать не могли, что это коснется нас. Ну, вот такое ощущение, что он как-то не очень понимает, где он живет. И я даже не знаю, что здесь важнее вот в этом фильме. Вот это вот запротоколированное движение миллионов очень выразительное, потому что видно, как это дело шьется буквально из воздуха. Или частности и детали. Совершенно поразительная сцена разговора с отцом. И для меня поразительное открытие. Квартира режиссера почти копия квартиры его родителей. И там, и там много фотографий, цветов, мелких обыденных вещей. Очень, видимо, важных для тех, кто в этих квартирах живет. И вот эта вот схожесть вот каких-то вкусов, на меня это как-то очень сильно повлияло, потому что, повторяю, это действительно человеческий документ невероятной силы, все уйдут, а он не затеряется во времени и много лет спустя. Вот растерянный Миронов замечает, остается верить в справедливость. Потом делает такую длинную паузу и уточняет высшую справедливость. Это тоже, по-моему, очень важное замечание от доверенного лица президента Путина.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощины и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.